Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06. В Москве. Это среда, 25 января. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Здравствуйте. Мы с вами продолжаем, собственно, то, что у нас заведено. Заведено достаточно давно. И, собственно, регулярность в нашем деле, она только помогает. Вот мы продолжаем ее крепить. А это значит, что мы с вами обсуждаем разные темы, да, прислушиваемся к разным мнениям, высказываем свои, ну и все такое прочее, как обычно. Тем много, тем разных, новости тоже поступают исправно, причем разные, плохие, хорошие, непонятные. Ну вот, и, собственно, к этому всему мы пытаемся с вами как-то отнестись. Вот, что еще я должен вам сказать? Ну, во-первых, да, технические детали. У нас есть видеотрансляция в Ютубе, Телеграме и ВКонтакте. ВКонтакте в официальной группе, в Телеграме в официальном канале радиостанции «Радио говорит МСК». Он называется. Подписывайтесь, если еще нет, можете подписаться. И на мой Телеграм-канал, он называется «Асафов». Вот, и видео есть у нас и в Ютубе. Пока еще есть, пока еще жива эта машинка. Вот, я поглядываю в чатик, приветствую Светлану. Сейчас, видимо, вторая Светлана появится в чатик ВКонтакте. Вот, также у нас есть способы для взаимодействия и коммуникации. Это смс-сообщение. Нужно номер написать... Нужно номер... текст написать по номеру плюс 7-925-88-88-948. Значит, для того, чтобы пообщаться более-менее обстоятельно, более-менее удобно, для этого есть Telegram-бот. Надо в поиск в Телеграме вбить «Говорит МСК-бот», латинские буквы, и все у нас получится. Так. Глеб Урал пишет, что Украина взломала ТВ-сигнал в Крыму и включили Зеленского. Не знаю, что тут интересного. В Телеграм трансляция не идет, сообщает нам Верончик. Сейчас будем разбираться. Все остальные здороваются. И вот есть сэр Джейни, да, это, видимо, новый пользователь, который к нам только подключился. Добро пожаловать в наше пространство общения. Да, у нас тут бывает по-разному. Вот, собственно, еще технический момент, достаточно важный. У нас сегодня на разгильдяйство и разглагольствование с вами не очень много времени, потому что вторую часть передачи я постарался сделать полезной. У нас сегодня будет гость, точнее гости, поговорим о делах наших грешных в прямом и переносном смысле этого слова. Я надеюсь, будет интересно. Слушайте, готовьте вопросы. Тема общение с гостем, в общем, достаточно простая и незатейливая. Психология, психика, да, и психологи, и психоаналитики, и консультанты, и психиатры в наше непростое время. Зачем они нужны, из чего, с какой проблемы к ним можно обратиться? Послушаем про это. Много пишут, что нет трансляции в Телеграме, вот. Вот, ее там пытаются починить, видимо, пытаются починить давно. Как только починят, я скажу, но надеюсь, она будет. Смотрите ВКонтакте, смотрите, уж ладно, в Ютубе, вот. Но ВКонтакте лучше. Все-таки наше, пасконное, наш пасконный. Так, значит, мы с вами вчерашний эфир и сегодняшний эфир начинаем с некоторых таких звуковых фрагментов. Вот еще один из них.
Здравствуй, говорит Москва. Это один из победителей конкурса на лучшую заставку в программе «Отбой». Мое имя Михаил. Я не интерактивный слушатель, однако с интересом и пользой для себя слушаю вашу радиостанцию. Было неожиданно и очень приятно узнать, что мои ментальные потуги не пропали даром и глянулись Александру. Чувство победы – это, наверное, одно из самых желанных. И я благодарен организатору конкурса за эту возможность испытать его. Желаю и всем нам удачи и победы. Ну а я с удвоенным вниманием буду потребителем вашего творчества, ощущая и впредь свою некоторую сопричастность. Спасибо вам.
Спасибо Михаилу, спасибо также Глебу, который вчера поделился тем, что он гитару купит на эти самые деньги. Вот, деньги небольшие, но хорошие, что называется, да, мы не заканчиваем наши эти сообщения и ждем, когда, собственно, технические гении нам, собственно, согласуют нашу заставку, мы сможем ее услышать. Почему в правое ухо сигнал? Ну, потому что сигнал моно, я попросил, собственно, участников записать аудио. Кто как записал, так и записал, да. Вот. Погоду, пробки и прочую лабуду не задевает окон тонких материй, изменение общества во времени, 719-й пишет. Это то, что мы обсуждаем. Да вы знаете, честно говоря, та тонкая материя, о которой вы так трясетесь, это и есть лабуда. И она существует, как правило, в пространстве вашего межушного ганглия. Вот, и знание о погоде, а точнее попытки ее понять, да, понять, как работает механизм предсказаний, значительно важнее, чем тех ваших гениальных озарений, которые вас осеняют, когда вы пытаетесь после стакана страной управлять. Вот, Светлана Лабуда, видимо, есть такая певица. Говорит, похожая, да, есть. Это Павел шутит про Светлану Лабуду. Лабуда, кстати, хорошее название для передачи, да, «Вечерняя Лабуда». Практически 70% эфира, да, что телевизионного, что радийного, можно так назвать. И никого не обидишь, самое главное. «Вечерняя Лабуда» или там, как это, «Актуальная Лабуда», да. Ладно, давайте к нашей Лабуде, а в Лабуде у нас сегодня выступает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Значит, что она говорит? Смена погоды произойдет во второй половине недели, когда антициклон сдаст позиции под натиском атлантического циклона. Температура в конце недели будет выше климатической нормы. Все забываю про эту норму-то, посмотрите. На 3-4 градуса. В ночные часы минус 3, минус 5. Днем от 0 до минус 3. В предстоящие выходные повышенное атмосферное давление сохранится. Спасибо. Местами за повышенное давление особенное спасибо. Местами не исключен небольшой снег. В субботу дневная температура минус 1, минус 3. В воскресенье минус 1, минус 6. Эти значения превышают норму климатическую на 4-5 градусов. Несмотря на снегопады, которые местами не исключен небольшой снег, снежный покров существенно не увеличится. Ведущий сотрудник погодного центра ФОБОС Евгений, да-да, Тишковец. Сейчас в Москве по-мартовски тепло. Ну, спасибо за такой отдаленный прогноз. 26 января немного потеплеет, до минус 1, плюс 1 градуса в Москве. Небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега ожидаются. В феврале температура будет в столице на 3-4 градуса теплее нормы. Ночью это около 11 градусов мороза, а днем около 4. Месяц в столице будет более снежным, чем январь. Норма может быть превышена на 10-20. Процент. Вот. Прежде чем, собственно, переходить ко второй части нашей обязательной лабуды, я хочу еще один фрагмент вам поставить, уже музыкальный.
Вот твой билет, вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты все отпечатки контрабанды не берем. Как херувин стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. ты передай ему привет, а позабудешь, ничего переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вони рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет. Прощай. У-у-у.
Ну как, вы, наверное, помните, некоторые из вас помнят, некоторых, я смотрю, корежат от этой даты, да, сегодня, 25 января, 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Бунтаря, поэта, автор-исполнителя, Гамлета, актера театра и кино, который, в общем, стал легендой при жизни. По-разному можно к нему относиться, да, можно вспоминать ему разное. Вот написали про его увлечение определенными веществами, что он был любителем, любимцем советской номенклатуры, элиты, но тем не менее, да, хочется... Вам этого или нет, или мне этого хочется, или нет. Да, это часть нашей истории, да, часть того самого культурного здания, в котором есть и люди очень сложной судьбы и трагической смерти. Да. Можно вспоминать, например, Маяковского, Есенина, тоже по-разному относиться, но вычеркнуть ни Маяковского, ни Есенина, ни Достоевского, ни Высоцкого нельзя. Я не знаю, как там жизнь рассудит с Михаилом Кругом, честно говоря, да, потому что я вот как-то по-особенному отношусь к его творчеству, особенно скептично. Но с Высоцким в целом все как бы достаточно ясно. Это, безусловно, и творчество кино, вот, и музыкальное творчество, хотя оно очень разное, да, оно очень разное. Вот, и театральное наследие, то, что осталось, что бы там ни говорили о его любительстве в этом жанре. В общем, оставил он след, и, конечно, да, многие из нас судят, как всегда, да, по последним каким-то упоминаниям, то есть, например, и творческом переосмыслении его судьбы в известном кинофильме, да, с исполнением Безрукова. Ну, это такая, да, отдельный жанр. Вот, Никитец говорит, что мы несправедливо, вспомнив Высоцкого, забыли о Татьянах, всех Татьян с именинами, об этом тоже несколько отдельно. Вот Николай что-то хочет сказать. Да, Николай, здрасте.
Здравствуйте, Александр. А вот можно, не знаю, поправить, вы можете сказать, что он, конечно, Маяковский, Есенин — часть истории, а вот Высоцкий — часть настоящего.
Да, честно говоря, вы знаете, это нам так с вами кажется в силу нашего возраста, что мы тоже уже почти часть истории. По молодых людей спросить...
Нет, я так не хочу считать.
Для них и Виктор Цой — часть истории, а он в целом был, скажем, несколько чуть позже.
Ну, да. Просто находятся прям описания какие-то из его текстов на любую ситуацию в нынешнем времени. Я думаю, еще и будут находиться. Поэтому не списывал я бы в историю это все.
Ну, я с вами согласен, да, в какой-то степени, но вот давайте все-таки для себя все-таки поймем, что и Высоцкий, да, и, ну, нас уже покинул. Вот, пишет нам человек с никнеймом «За», для меня это история, я 85-го года рождения. Вот, Высоцкий родился в 38-м, я напомню. Нави сообщает, что также сегодня день рождения еще одного композитора Вячеслава Добрынина. Ему 77 лет. А Григорий СПБ пишет, что на Украине Высоцкий запрещен. Запрещен. Кирилл, Высоцкий — часть нашей культуры, а значит и родины, за которую мы сейчас воюем. Мы все оставляем след, кто углеродный, кто творческий. Тот, кто творческий, углеродный тоже оставляет. Великий был человек, был знаком ранее с его внучкой. Ну, справедливости ради, тут требует несколько людей напомнить об еще одном сегодняшнем имениннике. Да? Я полагал, его несколько старше, кстати говоря. Ну, по вашему, что называется, заказу, да, поздравлять мы его не будем, просто упомянем, что другому Владимиру, да, Володимиру Александровичу Зеленскому сегодня 45. Я вот полагал, что он старше, да, вот умеют люди в скромном возрасте. Говорить я ничем не буду, зачитаю косвенное поздравление из уст другого нашего постоянного спикера Дмитрия Анатольевича Медведева. Говорят, что аппетит приходит во время еды. Для тех, кто страдает расстройством пищевого поведения в форме булимии или компульсивного переедания, чувство голода бесконечно. Постоянно хочется жрать. Так и никчемные вы начальнички Малороссии все время хотят больше и больше. Больше танков, больше машин, орудий. Теперь вот какое-то чмо заявило, что им нужны самолеты и подводные лодки. Ладно, самолеты — это хоть как-то понятно. Правда, нормальных взлетных полос практически не осталось, а украинское небо нами закрыто. А вот субмарины — это совсем сильно, особенно с учетом того, что у скорого киевского режима вообще не останется моря. Тогда придется сидеть в лодке прямо посередине Днепра, разучивая с музыкальными кураторами бессмертную «We all live in a yellow submarine». Хотя подлодка будет, видимо, жовто-блакитная. Вот, я думаю, что достаточно будет по второму, по третьему же имениннику. И Глеб Урал говорит, что всех Танюшек с днем ангела. Есть у нас звонок какой-то, давайте послушаем. Слушаю вас, алло. Алло, не алло, видимо, но перезвоните, если захотите. Серж 13 пишет, с детства с его песнями, а место встречи — любимый фильм именно Зажиглова Высоцкого. Жалко, что рано сгорел. Будем помнить, слушать, смотреть. Вась, слушаю вас. Алло.
Да, добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Ну, не хотелось бы ни хидничать, не буду я говорить какие-то резкие слова в адрес Владимира Семеновича. Для меня с детства, с 10-летнего, это были песни, оцелетворяющие, в том числе омрачающие солнечные дни, особенно зимние. Это запах кислых щей, вот его репертуар, кроме, конечно, некоторых песен на военную тематику. Вот знаете, в 10-летнем возрасте я уже отчетливо знал многих артистов театра, кино, в том числе Джигарханяна. И когда мне один из друзей поставил пластинку Высоцкого, там с песней «Скалолазка» вот, и прочими вот этими быстрыми мелодиями, я спросил, это же Верханян поет? Тогда был там надрывное более исполнение, чем вот производят в видеоматериале ретроспектив про этого человека. Он сказал, нет, Высоцкий. Я даже не знал, кто такой Высоцкий. На самом деле, вот судя по тем и киноочеркам документальным, которые сейчас более отчетливо воспроизводят его всю вот эту ретроспективность борьбы, его порочных так называемых пристрастий, уже на патологической основе, которую полностью гнали под гору, вот благодаря только его сослуживцам по театру, его вытаскивали из этой помойной ямы, в том числе и за рубежом, о чем говорил Михаил Шемякин неоднократно. Он только
да-да,
у него...
он же был его другом, да.
Да, и гостевой брак был между им и Мариной Влади. Он никогда у нее не останавливался, она ему не позволяла останавливаться у нее. Они встречались у него на квартире. И что там выделал в ресторанах и кабаках, нетрудно было представить, и об этом говорил Михаил Шемякин. В том числе и подоплека создания песни «Где мой черный пистолет?». Это как раз произошло у одного эмигранта из России, одного армянского кабака-владельца, где пел в свое время и во время посещения Высоцкого Ив Монтан великий, другие артисты, у него там были и так называемые с автографами портреты этих великих людей Европы, творческой интеллигенции. И они еле-еле оттуда ушли, Высоцкий там вытащил пистолет, неизвестно откуда появившийся, они еле-еле ушли от полиции. Но дело в чем? Я вот почему говорю. Вот для меня более близок Юрий Висбор. Я вот, по-моему, я не знаю репертуар, точно вот говорю, не буду как бы быть ханжой, театральные его постановки, там Гамлета, кого он играл, но для кино он не главный актер. А вот последнее скажу, вот как человек, который профессионально был в правоохранительных структурах, фильм «Место встречи изменить нельзя», я не уважаю Говорухина, но это вот такое мыло на самом деле, неправдоподобности, и я не знаю, кто там был консультантом, это откровенная желтуха и чернуха, которая с самого начала и до последней серии является не просто вымыслом, а просто откровенных ляпах, в том числе один вот эпизод вам приведу. Капитан Жеглов, начальник так называемого отдела по борьбе с бандитизмом, не где-то, а в Москве. Когда они приехали, там их не более 10 человек, я уж не говорю про действия Шарапова, который там увидел этого Фокса, вот, вместо того, чтобы его арестовать, потому что прекрасно знает всех в лицо. Но когда Высоцкий и персонаж Высоцкого заявляет, а кто бы мог подумать, что они ночью приедут на автомобиле на ограбление? А что преступники на метро или на общественном транспорте едут на ограбление, тем более в те времена и все награблено?
Давайте не будем заниматься поиском киноляпов, мы сегодня не про это. Ни ваше отношение, ни мое, ни чье-либо, да, Высоцкого не отменят в этом смысле, да. Как бы мы ни относились, он, ну, он как явление культурное, да, побольше там нас с вами. Мне кажется, соответственно, вот там создателя и творения, да, связывать вплотную связку, очень много людей, создателей гениальных произведений, знаете, какими мерзкими были? Гораздо душнее, чем мы с вами в жизни, да? И про Достоевского можно почитать, да и даже про какого-нибудь абсолютно там беззубого Юлиана Семенова, да, если начать копать, там такое полезет. Ну, вот такая история, да, и про Висбора можно найти, да, про всех, они же, собственно, еще творческие люди в этом смысле оставляют про себя следы, да, мемуаристика и так далее. Вот, я читал и книжки Марины Влади, да, и прекрасно помню все эти эпизоды, и прекрасно помню там обвинения, например, в адрес Кобзона, и в босоногой юности я был сражен просто наброском Шемякина, который висел в ЦДХ на выставке Шемякина, мой друг Владимир Высоцкий, да, где Высоцкий был изображен, но в мягко говоря, в нецензурной, да, форме, в мягко говоря, да, ну и потом, собственно, я почитал воспоминания и понял. Но суть мысли моей такова, что наше отношение к его человеческим поступкам, да, его творчество не застит, да, оно никак не, там, не сделает его хуже, да, в этом смысле. Вот, поэтому, ну, кем бы ни был, да, все-таки годовщина, 85 лет, для меня по творчеству, да, Высоцкий гораздо более понятен, да, и там, и по духу, хотя не близок, да, мне, наверное, во многом. Потому что не моего поколения все-таки певец, да. Ну, вот, там, какой-нибудь Цой, к которому я тоже отношусь прохладно, да, он, ну, вот он значительно ближе, да, там, по ценностному ряду. Но я понимаю значимость, да, я понимаю, что это. Это действительно культурное событие. Как бы мы ни разбирали киноляпы в фильмах с его участием. Вот Смит говорит, это все братья Вайнеры. Говорухин тут совсем ни при чем. Вот. И понятное дело, да, что там личное часто там перебивает отношения. Ну, не нравится, не слушайте, господи. А мы вот вспомним. Не Зеленского же нам с вами в этот день обсуждать. Хотя, конечно, учитывая повестку, без него это не обходится. Хотел поговорить подробнее о Татьянином дне, и, возможно, я это сделаю, вот, потому что есть еще о чем сегодня поговорить. Ну, еще раз, всех Татьян с Днем Ангела, всех МГУшников, понятно, с чем, всех действующих студентов с Днем Студента. Вот, делайте то, что вы делаете, реализуйте ваше намерение, да, пусть это будет ваш день, но уже, наверное, был. Но у вас впереди еще прекрасный вечер. Сейчас новости.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:35 в Москве. Среда, 25 января. Вспоминали мы Высоцкого много. Вот Ольга пишет: «Прощаю все киноляпы «Место встречи», потому что он рассказывает про хороших людей, про добро и про зло, про выбор. В общем, после его просмотра ты становишься лучше». Вот какой-то человек специально залогинился в Телеграм, чтобы мне сказать мне, что мне Высоцкий не близок. Да вам Высоцкий не близок, он не 38, а 37 года рождения. Ну, что поделать. Глеб сообщает, что у них в Екатеринбурге есть небоскреб с названием Высоцкий. В нем музей с личными вещами, а у входа памятник ему с Мариной. Но у вас в Екатеринбурге есть разные музеи разного качества, свойства. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Александр, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Хоть мне 45, да, недавно исполнилось. Все-таки творчество Высоцкого уважаю, люблю. Песни особенно, как говорится, как в театре играл и так далее. Вот у меня одноклассник, отец, имел, как говорится, момент жизненный пообщаться с ним. Они занимались в театре реконструкции, делали там. И вот он, говорит, на одной из репетиций подошел к ним, пообщался, говорит, ребят, давайте, говорит, сбегайте за этот под Свершком. Все, они пошли, говорит, купили, нам так интересно было. То есть сам Высоцкий к нам подошел, предложил. Все, они, как говорится, по стаканчику для, так сказать, разогрева. Все пошли по работе. Говорит, нормальный, абсолютно мужик. Такой прям русский, без всякого пафоса, как сейчас говорят. Был такой опыт, очень интересно было послушать.
Спасибо за вашу историю. Леонид что-то хочет сказать. Да, Леонид, слушаю вас.
Добрейшего вам вечера. Леонид, Москва. Вы знаете, не хотел, честно говоря, звонить. Очень люблю Высоцкого, хотя мне всего 35 будет в марте. Ну, как-то вот еще отец, когда был жив, привил мне эту любовь к русскому шансону, в том числе к Высоцкому. И вы знаете, я вот после звонка Вайса решил позвонить, потому что, ну, вы меня извините, я писал кандидатскую работу, как раз-таки на одном из примеров, это фильм «Место встречи изменить нельзя», и, собственно, сама повесть «Эра милосердия», да, братьев Вайнеров, которая, строго говоря, вообще про другое. И я вот, знаете, хочу сказать, у Вайса, при всем моем уважении, глубочайшее непонимание того, кто такой Высоцкий. Он, ну, Висбор, при всем его таланте, наверное, он все-таки калибром помельче, потому что Высоцкий и киноактер, и актер театра, и он певец со всесоюзной славой. Я думаю, вы знаете, если бы его издавали сейчас, он бы там все Грэмми собрал, какие только можно было бы собрать. По объему продаж там, да? Там,
вы знаете, платину, про сейчас платину, лучше, и, про и, сейчас и, лучше не надо, потому что вот да. Кем перенос в наше время, знаете, есть такая, такой исторический, этот самый фантастический прием про попаданцев, да, когда из нашего времени куда-то туда, вдаль переносится, и да, собственно, такой, это какая-то попса в фантастике. И вот да. Обратная история, да, я думаю, что мы бы сильно удивились, кем бы сейчас был Высоцкий. Может быть, в лучшую сторону, а может быть, и в худшую. Поэтому лучше этих экспериментов мы ставить не будем, да.
Я только в разрезе объема продаж. Ну, представляете, если весь Союз его слушал и так далее. Это сумасшедшие деньги, так-то, по большому счету. Вот, и, конечно, масштаб личности поражает вот это вот... такое количество талантов в одном человеке, вот что поражает. И я бы хотел обратить внимание, вот именно про «Место встречи изменить нельзя». В книге «В эре милосердия» Жеглов – это отрицательный фактически персонаж. Он такой...
Ну, да и в фильме он-то, ну, собственно, неоднозначно, не особо положительный. Но давайте мы не будем заниматься. У нас клуб, киноклуб, да, в другое время проходит. Вот. Я услышал Высоцкого... В 80-м мне было 6 лет, и гуляя по детской площадке, пел «Вершину» или «Скалолазку». Но это не столько возрастное, да, но вот, как бы, я не могу сказать, что это мой любимый, там, исполнитель. Я не могу сказать, что я его слушаю, там, часто, да, но вот то, что я знаю, там, по фильмам, да, конечно, я слушал это в детстве, в юности, да, я понимаю масштаб-то. Масштаб явления, да, тут опять же мы говорим, там все таланты сошлись в одном человеке, но тоже все-таки надо относиться, как мне кажется, попроще. Но вот 688-й правильно пишет, в первую очередь поэт, это действительно, это вот у него никому не забрать, будь хоть он трижды там алкоголик, матершинник и так далее, да. У меня учитель там по классу скрипки, да, вообще считал, что... Ему удалось перерасти дворовую песню, с которой он начинал, да, он начинал же вот, с, что называется, с попыток как-то, да, как-то переложить блатняк, да, и вот ему удалось сделать этот шаг, оторваться, да. Многим нет. И они, кстати говоря, вполне себе народную любовь-то получают, да, оставаясь в жанре про маму, прокурора, тайгу и голубей над нашей зоной. А вот он стал поэтом. И это большой, большой шаг для творца вообще всегда, да, вот себя найти не в том, куда шел, да, найти вот ту дорогу, которая, собственно, показана. Появляется все больше рассказов, свидетельств, как пел Высоцкий, с кем был Высоцкий. И в последнее время есть даже утверждение, что он был наркоман. Это в художественных фильмах показано даже. Вот. Но все равно люди его любят и слушают. Вот что значит народная любовь. Мне 46 лет, я его слушаю и очень уважаю. Вот. Для меня Высоцкий — это не про музыку, это про стихи. Музыка так себе, пишет там Маляр. Что бы ни говорили, но Высоцкого сделал народ. Его слушали подпольно, как Битлз. Билет на спектакль не достать. Он наш русский самородок, народный. Вот вы знаете, я не очень любитель этого жанра вообще, но сейчас я скажу, я вот одно объявление прочитаю от нашего Андрея, да? Потом возьму звонок Гургена, но перед этим я скажу важную вещь, которая многим не понравится. Мою Таню прошу поздравить с ее днем, а меня с полуфиналом лидеров Возрождения ДНР. Первое в моей жизни мероприятие, где не было ни одного неприятного человека. Андрей, поздравляю. Так вот, по поводу самородков, которых сделал народ, как Битлз. Это действительно так, да, но не как подпольно, как Битлз. Есть еще один санкт-петербургский самородок, многие из вас, которого слушали, который является великим талантом, при этом он находится в той самой табуированной зоне ужасного блатника и относится к нему соответственно. Я говорю об Аркадии Северном. Если вы не слышали, что это кто, это ознакомьтесь. Да, вот тоже человек-явление, специфический, как моя жизнь, но при этом не менее гениальный. Гурген, слушаю вас, алло. Да, нет, Гурген уже не дождался нас. Жаль, что Гурген не дозвонился. Я хотел его послушать по поводу Высоцкого. Музей его сын шикарный сделал на Таганке. Не знаю, не был, честно говоря. Высоцкий необходим в школе наравне с другими великими поэтами. Там же сейчас школьную программу-то перетрясают, судя по всему. И я, честно говоря, считаю, что знать, вот как часть культуры, да, культуры именно, я не оговорился, периода 20 века, определенного периода обязательно надо, конечно. Потому что мы любим вычеркивать то, что нам не нравится, да. И Цоя надо включать, конечно. Вот Гурген. Да, Гурген, слушаю вас. Вас не коробит сравнение Высоцкого с этой четверкой-то известной?
Простите, я не понял сразу.
Мы сравниваем тут Высоцкого с Битлз по популярности в Советском Союзе. Вас это не коробит?
Нет, меня это совершенно не коробит, потому что я отношусь умозрительно и по-медицински безэмоционально к такому явлению, как Битлз и как Высоцкий. Видите ли, мои родители, конечно, может быть, я скажу страшную вещь, но они несколько снобировали Высоцкого в каком смысле. «Сыночка, не слушай это. Этот дядя курит, а иногда пьет и говорит очень некрасивые слова». Ну, вы понимаете, естественно, ну что такое интеллигенция?
Лучшая рекомендация это была сказана мне, очевидно. Лучшая, да?
Видите ли, мне кажется, дело в возрасте. Возраст 17 лет школьный. Совершенно, с моей точки зрения, диссонирует с тем, что сделал Владимир Семенович. Потому что вероятно, он может быть адекватно воспринят только двумя поколениями. Это шестидесятники, люди конца 30-х годов рождения, да, хиппи, определенные хиппи. Я хотел бы сказать, что Высоцкий, с моей точки зрения, не подпадает под категорию шансон. Это исключительно моя позиция.
А мы шансоном называем Азнаура или вот то мракобесие, которое им обычно называют?
В том мракобесии, потому что до какого-то, до 99-го года я не представлял себе, что такое шансон, но познакомился с неким художником, который, выпив стакан водки, садился в московский троллейбус, вставлял уши в уши и слушал вот этот самый шансон. Вы знаете что, к этому можно относиться как угодно. Я о шансоне в принципе. Некий Шауль Резник, известный израильский переводчик, даже перевел «Владимирский централ». Это, конечно, высококультурное произведение, которое, особенно вот к 11 туз, там было «Логоюдин мехтольки импил танде флош роял». Это было названо «Флош роял». Но для этого нужно было знать карточные игры, вообще быть вот в той субкультуре, к которой и относится госпожа Ваенга, так сказать, да, госпожа Ваенга, посол шансона для людей нешансонных. Согласитесь, это некая транскрипция самого стиля и жанра. А что касается...
Да там, вы знаете, этих самых... послов, да, послов шансона примерно столько, сколько желающих организовать переговоры между Украиной и Россией, да, их много.
Видимо. Смотрите,
там какой-нибудь Лепс запросто под это попадает, или какой-нибудь Буйнов, простите меня за это.
Стейси, Майкл Стейси, да, как его кличут в Северном Тушино, Стас Михайлов, если я не ошибаюсь, да, одна из адаптаций.
Давайте все-таки не уходить далеко от темы, потому что вот эти все... последующие, да, их по-другому назвать не могу, да, но они близко не стояли, несмотря на...
Абсолютно. А Владимир Семенович, с моей точки зрения, явление столь же самоценное, как «Битлз», которые являются собой воплощение евро и, в общем, естественно, британо-базированного, да, фетиша в области брит-бита, юро-бита, да, вот евро-бит, как угодно. Или Абба, которое не стыдно представить в академических музыкальных учебных заведениях как удивительных аранжировщиков, мелодистов. И, кстати, у них потрясающие стихи. Песенка «Happy New Year» несет очень жизненный такой...
Кстати,
знаете,
Гурген, вот вопрос. Да. Да, мы говорим о там, значении творчества в истории, да, творческой личности в истории. Вот вы смотрите, является ли явлением, должным быть записанным на культурные скрижали, наряду там с Высоцким, Битлз и так далее, например, Виктор Цой?
Виктор Цой поколенческий. Поймите правильно, что я имею в виду.
А Высоцкий
он...
нет?
Высоцкий трансцендентален.
Хорошо, да, да, дальше пойдем. А Егор Летов?
Так, Егор Летов – это нечто корпоративное. Так же, как Калинов мост и многое другое. То, что нельзя назвать гнороком, да, я имею в виду то самое, с чем выступил Илья Лагутенко из группы «Мумитроль», да, он сказал, на фоне всего этого гнорока мы представляем собой самоцельное явление. Высоцкий, Александр, я заканчиваю, да? Значит, Высоцкий представляет собой, с моей точки зрения, поразительного воплотителя авторской песни. Она неотъемлема.
Но он самобытен по сравнению.
Абсолютно. Тема уникален, тема притягательна. Спасибо.
Спасибо. Ну вот к вопросу о поколении, да, и о восприятии. По-разному мы видим, но тем не менее это явление, да, при нашем как бы отношении, они не становятся хуже. Да, Михаил, добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. У нас культурный сегодня день, практически без хохлов и войны.
Слушайте, вообще супер. Значит, относительно Высоцкого. То, что пока никак не прозвучало, и то, что обязано прозвучать, прозвучит от меня. Высоцкий поэт. И я читаю, у него большие достаточно сборники стихов. И огромное количество его стихов ни на какие музыки, ни на какую гитару, ни на какие исполнения не положены. Например, его стихотворение «Я все вопросы освещу сполна, дам любопытство удовлетворение, да, у меня француженка жена, но русского она происхождение», ну и так далее. Да? Это стихотворение, которое, так сказать, ну, абсолютно не положено ни на какую песню. Второе, у Высоцкого очень серьезные, пронзительные и очень правильные песни о войне. И стихи о войне. В большей части, так сказать, достаточно небогатая аранжировка и достаточно, так сказать, такое, в общем, ну, как говорят, три аккорда, да, Это как раз и связано
лаконично, с тем... я слово вспомнил, лаконично.
Лаконично, да. Но вы понимаете, за этой лаконичностью, с точки зрения, ну, как бы моего понимания, я не искусствовед, вот, с точки зрения моего понимания стоит как раз-таки текст, чтобы музыка, аранжировки, барабаны, бубны, литавры и прочие, так сказать, значит, там, музыкальные, так сказать, приемы, они не затмевали текста.
Вы знаете, я, извините, немножко в сторону шагну, но потом вернемся в колею обсуждения. Я читал какое-то исследование, что у нас есть специфика восприятия. Для нас всегда примат текста над звуком. А в там, англосаксонской, скажем так, музыкальной традиции наоборот. Неважно, что он там бубнит, главное, чтобы складно и в этот самый, в рифму. А главное, музыкальный ряд, да, гармония, мелодия, вот это все.
Вы знаете, на самом деле соглашусь на 100%, я, в общем, тоже давным-давно это замечал, но это начало очень сильно размываться в последние годы, тогда, когда сформировалось огромное количество песен с рифмой «Палка-селедка», значит, и с мелодией...
«Роза Мороза», как классическая, да.
Да, «Роза Мороза», да, так сказать, «Люблю, шкаф куплю», вот это вот все, так сказать, да. Значит,
но все-таки давайте к стихам, к поэзии Высоцкого.
К стихам, к поэзии Высоцкого. Значит, у него шикарная совершенно поэзия о войне. И, например, если из известной песни, которую мало кто знает эти тексты, но я на них рос. Я рос на них. Я рос на первых записях из научно-исследовательских институтов, из Дубны. Вот у меня была бобина огромная его концерта в Дубне. Потому что это было очень сильно востребовано интеллигенцией, в том числе научно-технической. Были пластинки, апрелевский завод выпускал Высоцкого, например.
Я помню, все серии там, номерная серия была.
Нет, обычные многотиражки, голубенькие.
Нет, я имею в виду, там, номер один, номер два, номер 12.
То есть... Да, но еще до этого, в 60-х годах, значит, выпускались, скажем так, голубенькие такие многотиражные пластинки, которые там копейки стоили. И если так системно смотреть, но там уже и с аранжировкой, и там со всеми пирогами, и там и «Альпинистка» была, и «Москва-Одесса», и так далее. То есть это стихи, которые были предназначены как песни. А вот, например, «И народ зажигалки тушил, и как малая фронту подмога, мой бидон и дырявый кувшин» — это его таганская военная песня. Понимаете?
Ну вот, да, понимаю, конечно, мы
и,
сегодня...
И когда... Да. Теперь мы уходим, так сказать, в более, так сказать, такое позднее творчество. Дело в том, что в более позднем творчестве у него появились, так сказать, ну, где-то посередине у него стоит, так сказать, его любовная лирика. «Все равно я отсюда тебя заберу, светлый терем с балконом на море». Ну, можно без чувств такое написать? Без чувств такое нельзя написать. Без чувств можно написать... «Я люблю, когда ты там голая по квартире ходишь», да, там что-то такое. Вот это можно без чувств написать.
Не, без чувств можно вот написать про «Миллион алых роз» еще.
В том числе, там, ну, это все-таки художнику Пиросмани посвящена песня. Ну, ладно, это, так сказать, немножко другое творчество. И поэтому вот эта вот поэзия, она как бы, так сказать, была настолько, так сказать, востребована интеллигенции российской и одновременно была советской, и одновременно была востребована абсолютно, так сказать, рабочим классом, что, так сказать...
Вот есть мнение, извините, я просто немножко чуть ускоряю наш диалог. Есть мнение, что его любили, потому что запрещали. Такое качество у нас народа. Любит наш народ разное специфическое.
Это глупости. Высоцкого никогда нигде серьезно не блокировали, потому что я знаю, еще раз говорю, пластинки выпуска 60-х, начала 70-х годов, так сказать, Высоцкого, ну вот я не могу сейчас точно сказать, там, начало 60-х, или, то есть конец 60-х или начало 70-х. Пластинки запрещенных авторов никто не выпускал бы. Апрелевский завод тем более.
Ну да, государственная
машина. Даже на таганке играть, так сказать, ни одному запрещенному актеру было невозможно. Поэтому, да, были какие-то, скажем так, взгляды на него там цензурные, но место встречи изменить нельзя, простите, главная роль с просмотром, так сказать, как весь Голливуд вместе взятый. Понимаете? И поэтому, так сказать, здесь не надо говорить о том, что, так сказать... Он
зажимали,
нравился, потому что
зажимали.
У него очень талантливые, у него очень отточенные рифмы, у него прекрасная смысловая нагрузка каждого слова.
Я бы еще добавил, Михаил, спасибо за ваше мнение, что Легенды же ходили. Легенды, настоящие городские легенды хотели про Высоцкого. Где он сидел и за что, да? Сидел ли он вообще? Почему у него голос такой? Что случилось, да? То есть народная молва, она вот его таким образом мифологизировала, если я правильно употребляю слово. Я правильно употребляю. Вот, в общем, я-то хочу сказать, что таких явлений больше, и мы, судя по всему, периодически будем с вами о них говорить, несмотря на то, что многие не близки нам из них, но как явление это надо отметить.
Все года, века, эпохи подряд. Все стремится к теплу, морозов и вьюг. Почему ж эти птицы на север летят, если птицам положено только на юг? Слава им не нужна и величие, вот под крыльями кончится лед. И найдут они счастье птичье, как награду за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сияние пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает сияние в цене. Тишина, только чайки, как молнии, пустотой мы их кормим из рук. Но наградою нам за бесполбие обязательно будет звук. Как давно снятся нам только белые сны, все другие оттенки снега занесли. Мы ослепли давно такой белизны, но прозреем из черной полоски земли. Наше горло отпустит молчание, наша слабость растает, как тень. И наградой за ночи отчаяния будет вечный полярный день. Север, поля, надежда, страна без границ. Снег без грязи, как долгая жизнь без вранья. Воронье нам не выклюет глаз из глазниц, потому что не водится здесь воронья. Далеют дурные пророчества. Снег не лег ни на миг отдохнуть, тем наградою за одиночество должен встретиться кто-нибудь.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, это среда, 25 января, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И вот как работает, интересно, да, общественное мнение. Я вот просто зачитаю, не знаю, скажу количественник, да, вот где-то порядка 10 одобрительных сообщений на последнюю композицию, да, причем есть с рефлексией, да, и штуки 3 отрицательных. Вот насколько мы разные, насколько мы по-разному относимся. Кого-то вообще это возмутило, да, глубины души, а кто-то, наоборот, соответственно, был приятно удивлен. А, вот, например, да, вот это мне очень нравится, да, мне очень нравятся однодиванные оценки. Я вот не могу удержаться, не прочитать. Господи, да как же вас всех в эфир-то допускают? Вы бы еще в носу ковыряли. Стыд какой, и они о Высоцком рассуждают. Рассуждаем и будем рассуждать. Передаем привет вашему дивану. Итак, как я вам, собственно, анонсировал уже сегодня, да, у нас сегодня гостья, это Ася Суслова, клинический психолог, кстати говоря, имеющий непосредственное отношение к МГУ, поэтому, собственно, к сегодняшнему дню тоже причастная, мы вас с ним поздравляем.
Благодарю.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте.
Смотрите, я вот перед нашей встречей полистал, что называется, повесточку, да, ну, во-первых, вышел опрос в ЦИОМа, результаты исследования за 10 лет по ВЦИОМу россияне вдвое чаще стали обращаться к психологам, при этом большинство обращающихся люди 18-25 лет. Но я вижу и массу других исследований 22-го года и 21-го, и там разные цифры. Люди стали в 7 раз чаще обращаться к психологам. Люди стали в 4 раза больше обращаться к психологам. Ну, тренд налицо, да, мы к цифрам придираться не будем, но тренд очевиден даже невооруженным глазом. И вот там несколько дней назад, да, вышло обращение первого вице-президента Российского фонда мира, знать бы еще, что это такое, да, но на тему того, что Михаил Мурашко должен включить психологическую помощь в полис АМС, чтобы, соответственно, это стало там широко доступно. Вот об этом я хотел с вами поговорить, и, собственно, обращаясь к слушателям, прошу тогда, если будут вопросы, их как-то приготовить. В конце нашего общения мы попробуем выбрать время, чтобы их задать. Вот смотрите, да, мы видим и истории, связанные там с там, таким публичным обсуждением, чуть ли не модой, да, если у тебя нет депрессии, ты или не лечишь у психолога, ты какой-то там среди молодежи не самый там трендовый, не самый этот, не популярный, а как-то прогрессивный, продвинутый, вот, соответственно, если смотреть на более старшее поколение, то эта тема стигматизирована и табуирована. Вот, и на эту тему даже неприлично говорить. Если ты обращался за психологической помощью, ты какой-то неправильный, скорее всего, псих, и тебе место в Белом доме с желтой крышей, или как там он назывался правильно. Вот скажите, с чем связан такой рост, о котором нам говорят социологи?
Давайте начнем, во-первых, с того, что такое психологическая помощь, и каким образом, что подразумевается под психологической помощью. С одной стороны, это может быть непосредственно групповая работа и посещение каких-то тренингов психологического характера, которых сейчас стало очень много. С другой стороны, это действительно персональная работа и лечение, то, как вы говорите, депрессию психолога. С одной стороны, да, это мода, и это тот тренд, о котором интересно говорить, популярно говорить, потому что все темы, которые касаются тебя лично, человека лично, это то, что притягивает внимание в большей или меньшей степени. Но если говорить только про уровень моды, я думаю, что такого бы роста не было, потому что, ну, кто интересуется модой? Намного меньше человек, чем нужно для увеличения объема. На самом деле, что такое психика? Психика – это наш механизм адаптации к той реальности, к той жизни, которую мы проживаем. И если посмотреть на нашу реальность последних нескольких лет, мы видим достаточно большие переломы, потрясения глобального социального и персонального характера, начиная с пандемии, начиная там, с персонального страха за собственную жизнь, за жизнь своих близких, родных и, в принципе, за по поводу того, как мы выживем и переживем ли эту пандемию, и продолжая, соответственно, теми событиями, которые есть. Я здесь уже не говорю про экономические факторы, социальные факторы. То есть жизнь подкидывает нам все больше и больше стресса, с которым человеку сложно справиться, потому что если раньше жизнь из поколения в поколение повторялась, то есть механизмы адаптации, которые были наработаны в семье, в роду, в обществе, они позволяли, ну, понятно и успешно проживать эту жизнь.
То или есть, не очень успешно.
Ну, или не очень успешно, но в данном случае...
Понятно. Самое главное,
это...
понятно, да.
Это было возможно, то сейчас те обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся каждый день, нам для них нужны наши собственные ресурсы, и нужно принимать наши собственные решения. Потому что там, ну, внешний фактор я указала, ну, темы цифровизации, технологизации. Опять же, как жить, когда у тебя жизнь фактически погружена во многом в цифровую реальность? Недавно видела исследование, и вот те санкции, которые, ну, сейчас, с которыми мы сейчас столкнулись, по отмене там, или блокировке тех или иных приложений, будь то какие-то развлекательные Spotify или Netflix, ну, соответственно, соответствующим образом в законодательстве у нас обозначенных, заканчивая блокировкой любимых социальных сетей, если для старшего поколения это просто-напросто, ну, блокировка каких-то там сайтов, ну, наша жизнь не стала от этого ни лучше, ни хуже, а для молодежи такого рода запреты – это, по сути, отсечение части жизни, потому что они в этом родились, и они себе не мыслят жизнь без цифровой реальности. Здесь я не говорю про зависимости, независимости, но это часть реальности, которая не менее реальна, чем на тот стол, за которым мы сейчас сидим, стул и так далее.
Вы хотите сказать, что запрет? Я не думаю, что 10% наших слушателей скажут, что больше 10 скажут, что такое Spotify, да, бегло.
А в данном случае это молодое поколение, именно молодежь.
Вы хотите сказать, что у молодежи? Вот, соответственно, изменение, скажем так, цифровой картины потребления информации напрямую ведет к тому процессу, который мы знаем как депрессия. То есть невозможность, условно говоря, слушать музыку или смотреть картинки.
Через привычный канал, где у тебя настроены твои любимые плейлисты, да, это ну, некий фактор, при этом... Сейчас, минутку, сформулирую. Это лишение тебя части реальности, ну, будь то там рука или нога, очень грубое сравнение, но тем не менее, это привычная часть реальности, кусочек пазла. И его вдруг, неожиданно, без оснований забрали. И человек в тот момент, когда у него что-то забирают, то, что имеет отношение к нему, испытывает такую эмоцию, как печаль. Потому что печаль – это наш способ адаптации к реальности, когда тебя чего-то лишили. Соответственно, человек начинает печалиться, горевать, и самое дно горя, конечно, это депрессия. Там, когда там...
Я позволю себе такой вопрос, возможно, да, неуместный. Но неужели наша молодежь настолько слаба, что вот подобное изменение ее цифровой реальности может ее до депрессии довести? Но в конце концов люди руки-ноги теряют и остаются оптимистами, если возвращаться к вашему сравнению. Я не знаю, случаются какие-то более серьезные вещи в жизни, и люди, в общем, как-то это проживают. Ну а тут мы говорим о, там, с моей, там, скажем так, с моей возрастной какой-то там дистанции, абсолютно о вопросах не очень как бы серьезных, не влияющих на жизнь, возможно, влияющих на качество. Вот, но, соответственно, да, вот для более старшего поколения все вопросы решаются торрентами, условно.
Александр, смотрите, в данном случае я приводила в пример не мое личное мнение. Мое личное мнение относительно того исследования, к которому я сейчас апеллирую, было примерно таким же. Да ладно, вы смеетесь? Но посмотрев на выводы, посмотрев на изначальную картинку, к сожалению, да. И при этом тут вопрос же не в одном запрете одного элемента.
То есть, ну,
тут же это накопительный,
половина, например,
накопительный, да? Эффект. То есть с утра выхожу из дома, ну, я вот сейчас моделирую реальность, не знаю, так это или нет, включаю музыку, там, доходя до автобуса, метро, ну, какого-то
музыки
транспорта.
Нет.
Музыки нет. Вечером возвращаюсь, нет любимых фильмов, либо же...
В метро телефоном заплатить нельзя. Еще,
опять
да.
же, еще одна, один элемент, когда я понимаю, что моя реальность начинает быть не моей реальностью. И вот если человек вообще, в принципе, попробует посмотреть на свою жизнь, она же состоит вот из этих вот кусочков привычных элементов, которые позволяют нам адаптироваться вот к этой погоде, например, либо же к там, каким-то не совсем корректным состояниям там, в общении с начальством, там, в ситуациях с личной жизнью. Тут же это все накладывается как слоёный пирог, и мы получаем вот эту картинку сдвига реальности, к которой не каждая психика готова адаптироваться. Ну вот, собственно, и
вопрос,
в результате накопительного эффекта.
В какой момент возникает решение, да, что вот у меня сломалась там часть жизни, я буду это исправлять при помощи психолога. Не горевать там, ну, в душе, условно говоря, да, вот, или там, в других обстоятельствах, не заливать это алкоголем, а вот, собственно, обратиться к помощи. Я слышал, что еще параллельная история, да, есть по поводу самолечения антидепрессантами и другими достаточно сильными препаратами, когда это тоже как народная волна, как там бабушки волокордином лечат все подряд, ну, примерно так же, да, и тоже вот это, люди принимают решение и начинают, собственно, эту проблему решать так. В какой момент это возникает решение?
Решение принимать антидепрессанты
или
идти к психологу?
Решение решать проблему вовне, не внутри себя, там, стандартным антидепрессантом, то по дознанию водкой, да, или общением, да, с коллегами какими-то, да. А вот решение обратиться к специалисту, осознать проблему, да, у меня проблема, да, у меня из-за Spotify, там, я не знаю, чего-нибудь еще, проблемой жить не хочется. И вот,
я думаю, что это все-таки не из-за Spotify, просто
в данном случае это был
такой частный пример, там, это накопленный эффект, либо же какие-то сложные действительно потрясения, будь то личного характера, там, социального характера, либо же там финансового характера, либо же какого-то еще. По поводу обращения к психологу, я думаю, что решение приходит абсолютно, ну, в каждом случае персонально. Могу сказать по собственному опыту, каким образом ко мне попадают люди. Это через разговоры с друзьями, с коллегами, когда друзья и коллеги перестают понимать, как можно помочь, поддержать, собственно, собеседника, когда собеседник начинает говорить или упоминать тему суицида или других процессов вредительства себе, когда, ну, собственно, происходит некая рекомендация, что, слушай, вот с этим уже пора разбираться на более серьезном уровне, потому что сейчас действительно... Благодаря или из-за моды на психологов у большого числа людей появляется положительный опыт работы именно с собой.
То есть стигма пропадает, да?
Да. Это, ну, стигма пропадает у более старшего поколения, потому что до меня доходят и люди, скажем так, те, которые еще относятся к тому поколению, для которых психолог и психиатр — это одно и то же. А молодежь ко мне там приходили, и 17, и 18, и 19-летние ребята самостоятельно, без родителей, без информирования родителей, которые говорили, что, ну вот, ситуация такая, проблемы в коммуникации такие, адаптироваться не получается, это я уже, скажем так, интерпретирую. Да, это они не говорили, вы знаете, мне сложно адаптироваться в коллективе.
Нарушена коммуникация.
Да, нарушена абсолютнейшим образом, нет связи с внутренним голосом, соответственно, вот помогите, пожалуйста.
Смотрите, я задам немножко вопрос в сторону, да, нарушу последовательность наших с вами рассуждений, однако вопрос напрашивается. Достаточно богатое предложение на рынке. Вот, кстати говоря, Антон солидарно со мной задает вопрос. Вот он, в ее вопрос звучит так. Почему у людей сформировался шаблон, что все психологи шарлатаны, да? Я расширю, смотрите, да, достаточно большое на рынке предложение. И как один из наших слушателей более юмористично высказался, да, существуют феминистки с фиолетовыми волосами, там, пятой волны, и существуют дедушки школы Петра Алексеева, которые выписывают всем пирамидону, да? Это вот такие два полюса. Вопрос. А ведь действительно предложение широчайшее. Там есть и арт-терапия, гештальт-терапия, когнитивно-поведенческая. И разобраться, в какая подходит.
Психоанализ.
Психоанализ, конечно же, да. Вот. Причем его тоже можно же, да, там поделить на школы, подходы.
Сейчас давайте, да. Это давайте оставим психоаналитику.
Предложение масса. Вопрос. Как понять, что эффективно? Что в моем, что мне поможет? Как выбрать-то, да? И где действительно шарлатанов масса? Этих в запрещенной сети, принадлежащей экстремистской компании Мета, признанной нежелательной в Российской Федерации сети Инстаграм, этих психологинь было, ну, там, огромное количество. А это я еще не затрагиваю коучей, да? Это еще есть целые
Это они могут идти там следом за психоаналитиками.
Дышать маткой, да?
Да, определяться с тем, а какой еще есть коучинг.
Вот, вопрос. Человеку-то как быть? Вот он осознал, есть проблема. Он услышал, что эта проблема занимается вроде как психологи, а возможно, психиатр, он не разбирается, он не специалист. И он попадает в море предложений от дышания маткой, уж простите мне, да, просто это достаточно яркая такая штука.
До употребления
там, ну, серьезнейших там антидепрессантов и так далее. Вот как?
Это вот вопрос, который меня может, наверное, поставить в тупик, потому что я действительно не знаю. Вот давайте попробуем порассуждать вместе. С одной стороны, рекомендация и положительная рекомендация от знакомых лиц – это то, что имеет значение и, наверное, будет иметь решающее значение, потому что когда... Сложно вообще, в принципе, понять, насколько для тебя специалист, конкретный специалист будет эффективен, просто потому что разные специалисты работают в в разных техниках, но еще психологи – это те люди, которые работают с собой, они работают через личность. И очень важно и очень часто для психолога является определяющим, насколько психолог сам по себе является цельной личностью и адекватной личностью. Именно поэтому, допустим, в недружественных нынче странах одним из допусков к работе с людьми является энное количество персональных часов. Не супервизии, а именно
Вы сразу переводите на обывательский. Супервизия, персональные часы.
Смотрите, персональные часы – это когда сам психолог идет к другому психологу для того, чтобы проработать свои внутренние проблемы, конфликты и так далее. Потому что, ну, понятное дело, что когда ты идешь в психологи, это не от лучшей жизни происходит. И, соответственно, ты становишься профессионалом в тот момент, когда ты решил свои проблемы. Это первый момент. Второй момент – супервизия – это когда психолог идет с кейсами клиентов к более опытному коллеге для того, чтобы рассказать про то, каким образом я веду клиента, как я, какие это инструменты...
Второе мнение, да, некое?
Да, это внешнее мнение, то, что называется взгляд с... третьей позиции для того, чтобы, ну, откорректировать, направить и, ну, такая, знаете, ну, очень грубое сравнение, простите уж, врачи, ординатура для помогающих специальностей.
Скидывает Владимир юмористический мем, да, их много на эту тему, там лежит девушка на кушетке, ее мужчина в очках спрашивает, что вас беспокоит, она говорит, я мать трех детей, пришла просто полежать.
Такое тоже бывает.
Вопрос. Ну, мы с вами определили, что у людей, да, проблемы понятны из-за внешних вызовов, да, которые, соответственно, перетекают во некое внутреннее состояние, которое надо решать при помощи специалистов. А у нас есть вообще профессиональное предложение или у нас сплошь, скажем так, специалисты, ну, мягко говоря, не очень высокого качества?
Провокационный вопрос, потому что про коллег из цеха мне сложно говорить, потому что тех, с кем я знаю, кого я знаю, с кем я работаю.
Окей, давайте не так. Давайте мы не будем оценочное суждение выносить.
Оценивать, потому что есть разные, я уверена, что есть разные.
Я скажу как обыватель, я от вас как понял. Да, существуют разные школы кунг-фу и карате, все, в принципе, по морде могут дать. Только кто-то ногой, кто-то рукой. Да, вот если
нет, кто-то быстрее, кто-то медленнее.
Вот вопрос, а человек-то помогает или он сам себе помогает?
Вот это такой провокационный вопрос, и он специфический. Я сейчас буду отвечать именно как, скорее как специалист, а не как обыватель. Дело в том, что за человека в его внутреннем мире никто ничего сделать не может. Но когда человек приходит к психологу, психолог, во-первых, создает условия для того, чтобы эти изменения могли начать происходить. Это первый момент. Второй момент. Психолог помогает посмотреть, выйти из вот этого круга травмирующих переживаний, либо же состояний, ситуаций, в котором зачастую человек залип и начинает бегать по кругу, вот бегать в этой рамке, то есть психолог позволяет выйти вот из этой клетки, посмотреть на ситуацию со стороны, это вот очень грубо, все бывает по-разному. Дальше, дает ресурс для того, чтобы принять эту ситуацию такой, какая она
есть. А что такое ресурс? Я вот это часто слышу, но не знаю, что это.
Это такое состояние, из которого ты можешь достаточно спокойно, хладнокровно и адекватно посмотреть на то, что происходит в твоей жизни.
То есть, опять же, успокаивает.
Это не успокоение. Вот нужно отличать состояние успокоения от состояния ресурса. Потому что в успокоении тебя будет гладить по плечику и говорить, ну, успокойся, все нормально, такое тоже бывает, ну, что ты расстраиваешься, ну, вот, и там, и вот...
А в ресурсе это как, соберись, тряпка, да покажи им все?
Либо же это соберись, тряпка. Нет, в ресурсе это состояние взрослого, целостного человека, когда ты говоришь, окей, хорошо. Я молодец, что я пришел к этой ситуации. Я молодец, что я накосячила или накосячила. Я молодец, что я приняла это решение, и я вижу теперь, что оно ошибочное.
Вот, кстати, ключевое, да, я неоднократно это видел, слышал. Я вот сейчас вам прочитаю. Пишет наш слушатель, стратегический инвестор. Из нашего разговора он делает вывод. Получается, что психолог не дает ответа на вопросы, а побуждает пациента задать эти вопросы самому себе и самому же на них отвечать.
Есть два типа консультирования, экспертное и неэкспертное, то есть по-быстрому и медленнее. То есть есть определенные законы взаимодействия, когда психолог действительно работает через интервенцию, либо же через другие техники, когда вкидывает инъекции информации, понимания и так далее. То есть я иной раз говорю, что клиенту, допустим, либо же на примере какой-нибудь притчи, либо же на примере из жизни, что смотри, вот было так и так, чтобы человек мог посмотреть на ситуацию, ну, скажем так, вот готовую ситуацию, и это экспертно.
Второй тогда способ мы обсудим после выпуска новостей.
Спасибо.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, среда, 25 января. Я напомню, что мы обсуждаем психологов и их клиентов. Если у вас есть какие-то вопросы, вы их либо пишите в Телеграм, да, либо, соответственно, звоните по телефону, и будет возможность задать. 8-495-7373-948. Вот Олег, например, пишет, работа тяготит, все надоело, может стать психологом, как оно там внутри профессии? Я понимаю, что по большей части вопросы будут иметь ироничный характер, поскольку мы таким образом защищаемся. Да? Для нас эта тема странная, непонятная, неизвестная и во многом табуированная, поэтому мы будем шутить и через юмор к этому относиться. Как оно там внутри профессии?
Как оно там внутри профессии? Ну, иной раз я себя чувствую именно так, как вот пишет коллега. Но Это бывает достаточно редко. Как я уже сказала, психолог работает через свою собственную личность. И достаточно часто, когда ты слышишь и вот такого рода проблемы, и не только, все равно приходится сохранять, с одной стороны, нейтралитет. Не приходится, а это адекватная, корректная позиция психолога в рамках клиентской работы. Соответственно, это иной раз это сложно, это больно, это с одной стороны. С другой стороны, когда ты понимаешь, что у тебя есть некий запрос клиентский, и ты так или иначе за полтора часа сессии внутренне подписал контракт с клиентом, что ты приводишь клиента к запросу, несмотря на все сопротивления, все недопонимания. И это такая достаточно сложная, фактически технологическая задача. А через какие инструменты, через какие вопросы, через какие техники клиента привести именно к этому результату, о котором вы в начале сессии договорились. То есть, с одной стороны, это внутреннее, на уровне психики достаточно сложная и порой не очень экологичная работа. И работать экологично ты учишься первые несколько лет своей практики. С другой стороны, это интересная именно технологическая работа, и фактически каждая сессия – это иной раз произведение искусства, потому что именно иной раз комбинация тех техник, которые ты включаешь, они могут быть из разных абсолютно подходов, позволяют человеку в результате обрести тот ответ, то состояние, за которым он или она пришли. И, собственно, перед новостями мы обсуждали экспертные и неэкспертные подходы к консультированию. То есть, да, есть психологи, есть подходы, когда приходишь к психологу, и он тебе говорит, как надо, как правильно. Но это надо кому и правильно для кого. И это абсолютно не экологичный, на мой взгляд, подход, потому что
вот
это...
Вопрос с этим связан, извините, что я перебиваю просто.
А можно я все-таки про неэкспертное консультирование все-таки закончу?
Ну, попробуйте, ладно.
Ладно, спасибо. И в неэкспертном подходе мы работаем через разного рода техники, будь то эриксоновский гипноз, либо же вопросы, там, последовательность вопросов, или, там, допустим, процессориентированные техники, которые подводят человека и позволяют заглянуть настолько нейтрально и глубоко внутрь себя для того, чтобы найти ответы на желаемые вопросы. Простите, перебила.
Есть такая поговорка, пишет нам мастер, что у каждого хирурга есть свое кладбище. А что есть у психолога? Какова цена ошибки?
Это действительно такой внутренне сложный вопрос, потому что когда человек выходит из сессии, и ты видишь, что да, за эти там, полтора часа произошли положительные изменения, или, по крайней мере, человек вышел в некую нейтральность, насколько те обстоятельства или внутренняя сила человека позволят ему, допустим, сохранить этот результат или им воспользоваться. К сожалению, я не знаю. Это вот такое вот мой внутреннее состояние, это мой внутренний ответ, и у меня есть договоренность с моими клиентами, что если есть вопросы после сессии, если хочется что-то сказать, дать некую обратную связь, то у них есть мои контакты, и они это делают. С некоторых клиентов я веду, допустим, не только там в психотерапевтическом формате, но и в коуч-формате не один месяц. Соответственно, это такая работа, безусловно, львиная доля идет в рамках сессий, но периодически между сессиями, и между сессиями там может пройти месяц, два месяца, вопросы поступают. То есть в данном случае я веду к тому, что вот моя задача не бросить клиента после того, как он от меня вышел. И в этом смысле я очень аккуратно и вдумчиво соглашаюсь или не соглашаюсь на работу с клиентом, потому что я понимаю, что есть клиенты мои, есть клиенты абсолютно не мои, и тут уж за мной остается, как за специалистом, право выбора, дальше мы работаем или не работаем с клиентом.
Давайте базовый вопрос задам. Да. Так, вот как для обывателя, чем психолог от психиатра отличается?
Психиатр выписывает лекарства и лечит в основном через лекарства и через, ну, некие беседы, как правильно, как неправильно. Психолог все-таки работает тоньше и работает через нарративные техники, через телесно-ориентированные техники, через гипноз, через другие подходы.
Ну вот тоже хороший вопрос. Он тоже... У нас все вопросы простые, мы люди простые, да? А кому нужен психолог? Как понять, что вот мне нужен психолог? Или он Александру, нашему звукорежиссеру, нужен психолог? Мне кажется, ему нужен психиатр, но это вопрос непрофессиональный в моем случае.
Давайте попробуем перечислить те моменты, когда можно сказать, что ваша психика настолько перегрета, что вам действительно, может быть, нужен именно психолог. С одной стороны, давайте пойдем с самых таких крайних. Ваши эмоциональные реакции, ваши вообще, в принципе, реакции по жизни перестали вам подчиняться или быть адекватными. То есть вы без повода там плачете или, наоборот, взрываетесь и кричите, либо же вы не можете ответить в адекватном ключе там, своим коллегам или собеседникам. То есть ваши эмоции не подвластны вам, как минимум. Это первый момент. Второй момент – это состояние, когда та ситуация, которая сложилась у вас в жизни, вам настолько не нравится, и вы настолько не можете с ней разобраться, что состояние грусти, печали, тревоги и прочих неприятных ощущений превышают там 70-80% вашей жизни. И вам действительно на это уже не все равно, и вас это действительно тяготит. Ну и, собственно, если вы не можете достичь желаемого, хотя понимаете, что вот-вот это цель, к которой я иду, но постоянно вы уходите в какое-то другое измерение или направление, соответственно, это тоже, наверное, повод задуматься о том, нужна ли вам некая психологическая настройка. По сути, все проблемы, с которыми приходят к психологу, разделяются на две категории. У меня есть то, чего мне не хочется, либо же у меня нет того, что хочется. Все просто.
Есть специфические вопросы, например. Как часто встречаются клиенты, которые пришли на терапию, но им не нужен результат, и никаким вопросом они не готовы? Ну вот они пришли, потому что, например, уступили жене. Она сказала, походи к психологу, вот он походил.
Я не беру таких клиентов.
Они встречаются, они существуют?
Они существуют, безусловно, потому что рынок большой, и действительно там способы прихода к клиенту, как мы уже клиентов к психологу, как мы уже вначале обсуждали, он абсолютно разный. И в данном случае для меня важен именно желание и запрос именно клиента. И да, такие случаи есть, я знаю коллег, которые с этим встречаются, но эффекта от этого будет, ну, процентов 20-30, просто потому что человек не готов к изменениям, то есть это человек, который пришел просто посидеть где-то и заплатить за это свои собственные деньги.
Я мать троих детей, да, я хочу просто полежать.
Да,
у нас есть звонки,
нет?
Давайте попробуем. Слушаю вас, алло, прошу наушники надеть. Алло. Алло, да, говорите.
Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, могу ли я, Сергей Николаевич меня зовут, могу ли я психологу поставить задачу, которую не могу сам выполнить? Ну, вот мне надо, например, наладить отношения с женой. Я понимаю, что как наладить. Вот я ставлю задачу наладить отношения с женой. Хотя у меня там есть женщина на стороне. Я не хочу с ними расставаться, но с женой у меня нет отношений. Вот я хочу их просто поставить задачу, чтобы мне в мозги... Ну,
запрос понятен, Сергей Николаевич.
Здесь такая очень щекотливая ситуация, потому что поставить задачу психологу, ну, все-таки невозможно. То есть такая формулировка, как запрос. И если мы говорим про то, что есть запрос, я хочу наладить отношения с женой, окей. Кто это хочет сделать? Психолог или это вы хотите сделать? Соответственно, если...
То есть идите налаживайте?
Нет, это не идите налаживайте. Тут формулировка немножко другая. У меня вот так вот сложилась жизнь. Я хочу сделать... Я хочу усидеть на двух стульях. Соответственно, я хочу с этими двумя прекрасными женщинами наладить отношения взаимопонимания, любви и доверия. Ну, как обычно, это происходит в прекрасных любовных треугольниках. Соответственно, кому это надо, нужно определиться. Это первый момент. Второй момент, что вы готовы для этого сделать? И, ну, уже это следующие вопросы, которые там будут идти, а что там не устраивает вот здесь, что значит нет отношений и так далее. Тут уже это вопрос анализа ситуации и представления о том, а что произойдет, как вы хотите видеть счастливые отношения с женой, ну, вот в такой сложившейся ситуации. И тут уже будут очевидны некие... действия, и в том числе и действия клиента в процессе налаживания. Да, вполне это рабочий запрос, просто тут ответственность важно отдать в ту сторону, в которой она должна быть.
У нас есть еще один звонок. Да, здравствуйте, Гурген.
Добрый вечер, Александр, уважаемые гости. Видите ли, у меня вопрос к гости, конечно. Не обратили ли вы внимание, что в широких народных массах, причем будь это даже люди с высшим образованием и всячески развитые, есть такая удивительная вещь, как поверить в нечто иррациональное с точки зрения обычных мыслительных процессов, да, которые могут быть, а именно обратиться к некой бабке-знахарке, и чем более фольклорно эта бабка-знахарка будет выглядеть и восприниматься, ну, она пожалеет, например, да, вот еще что-то, она сделает комфортную ситуацию, и вроде на какой-то момент груз проблемы снят. Это один вариант, ужасный, с моей точки зрения. Второй вариант – это люди, которые сами притягивают к себе симпатии окружающих. Некие энергетические вампиры, тактика которых заключается в следующем. Мы перепробовали все лекарства. А мертозапин? Да и мертозапин тоже, и каликсту, и там азотабилица, и все что угодно, да. Значит, мы перепробовали все лекарства, мы изнасиловали столько-то психотерапевтов. Ничего не помогает. Вот, понимаете, вот такой вот, такая цыганочка с выходом, да. Ужасно, что действительно, как ни странно, эти удивительные люди обращаются к вам и вашим коллегам. Но, тем не менее, понимаете, очки на кончике носа, белый халат и так далее, у них возникают неизбежно ассоциации с врачом. А ассоциация с врачом значит ненормальность, ну и так далее, вся стигматизация доставшегося в наследство от советского периода, карательной психиатрии.
Гурген, да. Попробуйте вопрос-то сформулировать.
Извините, о моей ситуации. В 15-м году у меня умер сын от муковисцидоза. И я предпочел обратиться к психиатрам непосредственно. Вы знаете, минимальная фармакология действительно помогла. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. А в чем вопрос?
Ну, видимо, это было просто как про поделиться, а не про вопрос.
Ну да, на самом деле, соболезнования действительно сложная ситуация, когда... родитель теряет ребенка, и это очень большое, конечно, потрясение и урок для родителей.
Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Александр, уважаемые гости, Вайс. Вы знаете, уважаемые гости, вы перечислили, конечно, определенные критерии симптоматики, по которым нужно обращаться непосредственно к профильным специалистам по вашему квалифицированному профилю. Но, тем не менее, не все следуют древней восточной мудрости, что высшая власть – это власть над самим собой, в том числе по теме психиатрии. Вот на ваш взгляд, вот та инициатива по поводу включения в перечень ОМС услуг ваших коллег, не является ли очередным показателем того, что энное количество ваших коллег, в том числе сомнительной квалификацией, с какими-то запросами, сядут на голову наших налогоплательщиков, не только федерального, но и федерального бюджета, но и консолидированных бюджетов различных регионов и различного уровня. А вот как на самом деле, в любом случае, президент требует рентабельности по многим проектам. По вашему мнению, будет ли это соответствовать непосредственно КПД, может быть, ожидаемому, и, естественно, той же рентабельности, на которую рассчитывает и наше правительство при вложении в ту или иную программу определенного количества денег?
Спасибо. Спасибо, Вайс.
Во-первых, мне сложно рассуждать про рентабельность, если я даже не представляю, какие показатели закладываются вот в это понятие рентабельности. Но, вероятно, предположу, что есть некое представление о том, что если в массовом порядке мы будем помогать психологически, а не только психиатрически, жителям страны, гражданам страны, то жизнь наша каким-то образом улучшится и наладится. Собственно, 2 года назад участвовала в качестве соавтора и эксперта в исследованиях по социальной апатии. И действительно, состояние общества в большей или меньшей степени апатичное. Это такая банальная, но констатация факта, которую мы проверили. Отвечая на вопрос, с одной стороны, есть тема того, что с точки зрения ВОЗ, Всемирной организации здоровья, в показатель как раз здоровья и входит состояние психологического благополучия и баланса, не помню формулировку, но то есть фактор психологического здоровья входит в общее понятие здоровья, с точки зрения определения данной организации. А как это мы будем реализовывать, какие специалисты будут допускаться и апробироваться в государственные программы, какие нет, мне судить сложно. И действительно, вполне возможно, что при таком состоянии общественного сознания это было бы полезно, но исполнение, безусловно, требует кропотливой проработки. Здесь, наверное, кроме таких общих заключений, мне сложно что-то добавить.
Пишет тоже один из слушателей, у него сын в 5 классе, и в школе сидит, как мы знаем, психолог, да, специалист, который, собственно, должен, оказывать какую-то поддержку. И дети к психологу не ходят, потому что это стыдно. Если ты пошел к психологу, ты какой-то не такой. Я так понимаю, что дети унаследовали вот эту стигму, да, у родителей. И вот как вы считаете, насколько в нашем обществе вот это будет чем-то особенным? Не только по тем цифрам, которые нам в целом показывают в 2 раза за 10 лет и так далее, а когда, ты пошел к психологу, ты слабак, что ли, хряпнул бы с пацанами, да, и все бы прошло.
Когда это пройдет?
Да, когда это, что нужно, чтобы это прошло, чтобы тогда уже рассуждать про МС, про необходимость введения, да, например, там, психологов там, в больших каких-то коллективах, да, на постоянной основе, и это бы воспринималось как норма, да. Вот когда мы смотрим в голливудских фильмах, когда полицейский в какую-то передрягу попал, в кого-то выстрелил, его отправляют к психологу, мы думаем, что так он, что, с ума от этого сошел? Зачем?
Да, потому что это травма, когда, простите, на тебя наставляют пистолет, и из него вылетает что-то.
Демонстрация, пишет нам слушатель, прямо такая картина. Потому что психолог в школе — это низкосортный стукач. Я про это отношение говорю. Как нам его преодолеть?
Все-таки психолог в школе — это очень по-разному. Есть действительно очень классные психологи, которые сами приходят в классы и что-то начинают рассказывать, каким-то образом начинают снимать этот барьер. Потому что здесь, если говорить про школьников, это стигматизация, скорее, не унаследованная, а это возрастная, раз уж мы используем этот термин «стигматизация», но это возрастной, нормальный для возраста действие, когда ты не можешь показаться слабаком, ты не можешь показать то, что ты пошел к психологу или ты же пошел жаловаться на кого-то. То есть, к сожалению, детская психика, она развивается определенным образом, чтобы, во-первых, осознать свои границы, потом их начать отстаивать, соответственно, доказывая себе, окружающему миру, что то, что мне нравится, то, во что я верю, это моя правда, она действительно имеет право на существование. Это как раз здоровое состояние формирования личных границ. Обращение к психологу, во-первых, для школьника не очевидно, что его проблема может быть как-то решена посредством этого человека, потому что у ребенка, ну там, у школьника нет понимания, что вот именно этот человек может ответить на те вопросы или переживания, которые он в себе сейчас вот каким-то образом носит. А с другой стороны, нет действительно доверия, то есть нет понимания, что с этими вопросами туда, нет доверия и нет возможности быть... оказаться слабым, показаться слабым в глазах своего класса, в глазах, ну, той стаи, к которой человек пытается относиться. Потому что все-таки для школьника противопоставить себя к классу и там, по тем или иным причинам обратиться к психологу бывает действительно сложно, исходя из его внутреннего состояния и желания быть в коллективе.
У нас полторы минуты до конца нашей сессии, назовем это так. Вот скажите, с каким бы ответом на широкий запрос вы бы обратились к людям, чтобы, опять же, да, нормализовать отношение к психологии, да, не делать его настолько острым, как мы вот наблюдаем даже в течение нашего эфира?
Ну, с одной стороны, я бы, во-первых, сказала, что осознание того, что психика и вот то, что мы привыкли понимать под сознанием, мыслями, эмоциями, нашими переживаниями, в том числе и телесными, это только ответственность самого человека. Это первое, как вот здесь мы отмечали. Второе, если вы чувствуете, что вам некомфортно, и это некомфортно происходит какое-то время, ну, возможно, есть смысл задуматься о том, а быть может, есть смысл с этим что-то начать делать. И это только ответственность самого человека. А анализировать, думать, хорошо это, плохо, кого-то обвинять или считать, что те люди, которые занимаются психологией, это какие-то
шарлатаны,
нелюди, там, они разные. Все люди разные, и все мы тут на любителя, скажем прямо. Вопрос в том, насколько тебе в этой жизни хорошо или плохо самому с собой.
Это ключевой вопрос, на который нам всем предстоит ответить. И отвечать мы продолжим завтра. Спасибо, гостя. Слушайте радио.